Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас режиссер, телеведущий, основатель и художественный руководитель кинопремии «Ника», постоянный член жюри КВН Юлия Гусман. Здравствуйте, Юлия Соломонович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас видеть.
Давайте представить, как мне приятно видеть еще не так поздно, с субботы, и две красавицы-блондинки.
Все, это
подарок судьбы. Вместо того, что села какая-то брачная тетка, задавала вопрос.
Юлия Соломонович за кадром нам уже рассказала столько всего, столько баек, и мы в половине даже поверили. А да. Может, даже и всему.
Девушка не должна верить юношам.
Твиттер, СМС, Телеграм.
Друзья, +7 925 888 948 номер для ваших СМС-сообщений. Твиттер говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот. И звонки мы традиционно не принимаем, поэтому пишите, задавайте вопросы нашим гостям.
Давайте начнем по порядку. Раз я вас начала представлять как режиссера, вот с кино и начнем. Прошлый год в России был годом кино как раз. Национального кино. Вот с точки зрения отечественного кинематографа удался он?
Вы знаете, я так вообще не очень понимаю и радуюсь привычных советских времен, там, неделя искусства и литературы, там, не знаю, что, месячник, книголюба, год кино. Ну, раз давали деньги, и по результатам, по крайней мере, на Нику этого года, то есть за прошлый год, да, представлено рекордное количество художественных фильмов.
Сколько?
30 с чем-то. Это вообще таких цифр, но на первом этапе это огромное количество, да.
У нас какие-то другие были совершенно цифры. Ну ладно.
Какие, потом... какие у вас цифры?
А у меня вот, например, была цифра, что на звание лучшего фильма претендует 46 картин.
Значит, уже 46. Дело в том, что я подсчет голосование. Я же не занимаюсь голосованием никогда традиционно. Я даже не знаю, где это происходит, потому что, ну, чтобы никак это... Мне потом говорят, когда я шоу делаю, но... значит, 46. Но это вообще невероятные какие-то... цифры.
Ну, значит, не зря.
Да, да, нет, ну, в общем, и зря, но у нас вообще все не зря, потому что у нас на самом деле замечательные режиссеры, замечательные актеры. Это не потому, что вот такой квасной кинематографический патриотизм. У нас меньше всего денег, потому что снять сегодня большое кино, так же, как сделать большую красивую церемонию, ну, как Грэмми вчера была. Не видели вчера?
Не вчера, пару дней назад уже.
Нет, в 12 ночи, Первый канал вчера.
А, ну это Первый канал показывал, да. А мы-то да. Смотрели в интернете,
а, конечно. Ну, конечно.
Вот, Грэмми Бафт в один день все это было.
Да, и когда бюджет Оскара там был, по крайней мере, 10 лет назад, 150 миллионов долларов, сама церемония, и смотрит ее 1,5 миллиарда человек на земле,
то у Ники?
Нет.
Таких денег нет.
Не-не-не, а давайте, что мы по цифрам распошли.
А по цифрам там нет вообще. Цифр нет никаких, просто никаких.
Давайте, основатель и художественный руководитель Ники, сколько стоит церемония?
Она практически ничего не стоит. Она стоит только то, что стоят эти статуэтки и грант Министерства культуры, который идет на оплату помещения. На аренду. Все люди, кто там работают...
Работают
все, кто выступает, когда...
Серьезно? Никому вообще ничего не платят?
Нет, ну, каким-то вот ну, техническим, там, ну, как девочка, выносящим буклет, там, или...
Цветы?
Шофер или цветы, там, платят какие-то деньги. Но это просто вообще это не обсуждается.
Ну, то есть артисты, так, которые так выступают,
всегда,
они бесплатно.
Так было не всегда, но это уже довольно давно. Потому что в советское время Ника, между прочим, вручаться будет в 30-й раз.
Юбилей.
Нет, но 30-й, да, это она старше вас, представляете, ничего себе.
Ну, ладно, не старше.
Я вас умоляю, не говорите, не делайте мне больно, 22 года это старше. А если у вас в паспорте, чтобы откосить от армии другая цифра?
Вот, все равно да. Так у нас и есть,
да,
так
да. И есть, да.
Да, нет, и в общем, но я не к тому говорю, что это вот такое комсомольское действие, понимаете, это только потому, что Мы декорации не можем построить, как раньше строили. И мы сейчас просто в тех театрах, где мы находимся, нам помогают.
Почему не можем? Это национальная премия. Ну, почему
это вопрос не ко мне. Деньги? Как говорят у нас на пресс-конференциях серьезные товарищи, вопрос не ко мне. Конечно, но если мы сейчас начнем эту тему...
А мы начнем.
Мы с вами увязнем до следующего года.
Хорошо, скажите, сколько стоит премия, прости, вот сама премия? Вот вы говорите, сама статуэтка
стоит? Она сейчас гораздо дешевле.
Почему, опять же?
Дешевле, потому что в Китае делают. В Китае сейчас делают. Я открыл вам секрет, который еще никто не знал.
Бедные
что...
китайские дети сейчас сидят где-то в подвале и собирают.
Ой, какие там не дети. Там сидят богатые китайские предприниматели. И нам помог просто наш друг Виктор. Я не хочу его называть фамилию, потому что он директор другой очень серьезной, замечательной фирмы. И он нам помог сделать в Китае. Там и делают замечательную бронзу, замечательную по золоту вечную. И это стоит примерно в 3 раза меньше. То есть,
чем в России.
Чем у нас.
Ну, не скажете нам цифру.
Ну, на данном этапе, я думаю, до 500 долларов, меньше, чем. Дело в том, что у нас есть правило, у меня, по крайней мере, вот вам, журналистам, все интересно. Вам все интересно, правильно?
Да.
Сегодня, выступление там, Трампа, да, льды тают в Арктике, медведи там проснулись в зоопарке. А у меня есть одно правило всю жизнь. Я то, что знаю, я знаю... может быть, лучше всех, как мне кажется. А то, что я не должен знать, я стараюсь вообще не вникать. У меня такая команда всегда была, которой я всегда абсолютно доверяю. И все эти вот технологические... Они не технические, что мне так... Я и выше их. Но просто я вот сижу, смотрю на вашу аппаратуру. Я работаю там на радио, на телевидении последние 140 лет. Да, я, так сказать, должен был бы все знать. Я вообще не знаю, куда там сжать, чего там выводить, как это слушать. А для вас это привычный вот технологический мир. Это касается не только работы. Я ни в одну игру не могу играть компьютерно. Вы можете играть, да? Можете?
Лично я не играю. Ну, если что-то показать, то да, но мы чего-то как-то далеки от этого всего.
Мой внук, которому 7 лет недавно.
Максим.
Да. Он, значит...
Дети — это вообще сейчас вундеркинды. Они берут телефон, они только родились,
у них другая совершенно какая-то вот моторика. Вот, а как одним пальцем вообще набирают эти...
сообщения.
Толстыми пальцами.
А как Левона Ганезов играет?
Нет. Левона Ганезов играет, а Эйнштейн думает, а космонавты летают. Но это главная профессия.
Да.
Левочка учился этому делу там 10 лет в школе, потом 5 лет в консерватории. Еще сам по себе гений.
Да.
Талантливый. Но вы не должны приходить домой. И кто-то тоже поучился там 5 лет и... Может играть там скерцу какую-то, да? А сейчас они это скерцу на этих телефонах
делать
играют
не все.
Во всех станциях. Я не попадаю вообще.
Зато они в лапту не умеют.
Давайте вернемся в кино. Александр Черкун, наш слушатель, спрашивает, возможно ли создание сейчас в настоящее время фильмов уровня СССР? То есть качество.
Нет, это вопрос, мне кажется, не совсем правильный, извините, Александр, потому что в каком смысле? В художественном уровне наши фильмы, которые сейчас снимаются...
Уровни качества.
Наши фильмы не уступают качеству. Но дело в том, что СССР для многих людей, ну, для пожилых и возрастных понятно почему, но даже для молодых, они все больше становятся некой сказкой о прекрасной стране. Как это ни парадоксально, что эта сказка, которую тогда внушали отдел идеологии, пропаганда и все, сегодня она в народе как время... Мы же не видели, живем там три богатыря, Ивана Царевича, Алеша Поповича, Илью Муромцева. Мы же не видели, правильно?
Не попадал.
Но видим их, представляем, по картине Васнецова, да, в шлемах. Вот такие.
Вы Ивана Грозного не видели, а теперь вон, пожалуйста.
Ивана Грозного мы гораздо больше слышали, чем хотелось бы поставить памятник. А вот мы не видели сказки. Вот поэтому фильмы эти, особенно... они как полны какой-то ностальгии о настоящем. А вот сегодня, когда жизнь всегда тяжелая, да, вот это сказки, которые рождает Голливуд и сегодня, мы эти сказки порождаем плохо. Стараются наши товарищи и коллеги, и Министерство культуры, и все дают задания, и гранты. Но создание мифов, о которых так любит говорить наше начальство, это не такая простая вещь, чтобы говорить просто неправду. Миф – это то, что должно обрастать...
Правдой?
Я бы сказал, быть душой, потому что это должно прорастать не из информации, а из... Ну, почему там? Долгий разговор.
Правильно ли мы делаем вывод? Не хватает душевного кино сейчас?
Хотят очень многие. Много снимается комедий душевных, да? Очень много. Я, по крайней мере...
Ну, «Елки» те же самые.
Да, именно. 5 уже, по-моему, «Елок». Или, может, их 105.
Уже... Я тоже не запомнил.
Нет, неважно. Много милых достаточно фильмов.
Но они же...
Они... Когда ты выходишь на улицу и видишь некую жизнь, то когда тебя творцы погружают в другую реальность, то ты чувствуешь иногда неловкость и дискомфорт. Или точно понимаешь, что это не про тебя. А когда ты видишь те же кубанские казаки, которые были сняты вообще, как ничего общего не имело к тогдашнему колхозу, вообще ничего. Но поскольку, как на старой картине великих мастеров, «Патина времени», да, вот эта картина, то это кажется просто сказкой о том прекрасном времени, да, когда была советская власть большая, мощная.
Слушайте, а что в советское время? Ты заходишь в кино, видишь, ну, там тоже же сказка. Выходишь на улицу, там немножко другое все, нет?
Но там тебе умело объясняли, что вот если вы сейчас живете в коммуналке,
то когда-нибудь вам дадут квартиру.
То,
да?
то вот кругом все за это тем, что вам дать квартиру. Если ваш мужчина Василий там или Абрам пьет, то значит, ну, есть много, где не пьют, а дарят цветы. И получалось это. Сегодня тоже так же. Рецепты остались этих блюд те же. Только жестче стало на кухне, другие условия, и очень много что повидали. И поэтому вот советское кино, я не знаю, сколько лет нашему слушателю, вызывает такое ощущение ностальгии, хотя там большей частью возмутительная ложь.
Слушайте, ну тогда же больше и как серьезнее работала, скажем так, цензура. А сейчас, насколько я понимаю, в том числе вы выступаете как раз против вмешательства власти в искусство, как в принципе, в какое-то даже вмешательство отрицаете. И когда вы, в частности, говорите о фильме «Алексея Учителя Матильда», которую всячески критикует депутат Госдумы Наталья Поклонская, вы говорите, что какое вообще право депутат Госдумы может...
Я даже, знаете, как-то это обсуждать немножко стыдновато.
Почему?
Ну, потому что даже как-то это вот, когда избирают демократическая система, избирают главой большой, крупнейшей страны, человек, который ни разу не работал даже в правкоме собственного ЖЭКа, то, мне кажется, это торжество демократии, которое может стоить всем очень дорого. Потому что, ну вот я же тоже сказал про аппаратуру перед вами стоящую. Да. Это легко, просто кажется, сколько девочек мечтает быть диджеями. Ну, не надо говорить «Москва», хотя бы сельский радиопункт. Приходишь, говоришь: дорогие, добрый вечер, друзья, я Жанна Хрюкина, и вот все вокруг прекрасно. Или там телеведущий еще, понимаешь, еще рожицу показать, понимаете, или модель, фэшн, все это. Если столько приезжает девочек, вот и поступить в ГИТИС, тысячи, в лучшем случае уезжают, простите, как говорили раньше, обрюхаченные ассистенты режиссера. Нет, ну это вот...
Так, возвращаясь, да, к Матильде.
И возвращаясь к нашей, правильно, возвращаясь к нашей Матильде, я говорю еще раз, я не знаком с этой милой девочкой, госпожой Поклонской, так сказать. Я не знаю, какой она. Я не очень понимаю эту странную ударную возгонку, как говорил, в принципе, Питера, что девчушка стала прокурором миленькая, а потом стала депутатом. Иногда это бывает простые дороги, иногда сложные дороги. Это вообще не мое дело. Но поднимать лапу, да, может, плохую, может, хорошую картину, может, которую никто не видел, это на грани просто шизофрении, понимаете? Мало того, что этот человек, очевидно, не скажу, дурочка, не дай бог, потому что в эфире так не говорят, но совсем не умная девочка. И даже если она искренне так верит, я могу искренне верить, что звук из радиоприемника, сидят специальные гномики в углу и крутит какие-то колесики, и звук получается там. Или в розетку тыкаешь пальцами, а там тебе иголочкой колят. Но от того, что я не электрик, мне не надо давать света электрикам. Это не означает, что кто-то вне критики. Упаси Боже. Феллини и учитель.
Сейчас учителю стало приятно, мне кажется.
Да, и я здесь тоже сумняшся все. И сегодня, когда интернет полон таких уж, ради бога, критикуйте. Ну, хотя бы сначала посмотрите. Но уж не с точки зрения, что почему не может... Сейчас его так оправдывают, что он тогда не был царем. Но если он и был царем, и не был царем, сколько в истории человечества было царей, императоров, и князей, и графьев, у которых были любви, интрижки, романы, приключения и флирты. Это вся история...
Ну, смотрите, Поклонская сама оправдывается тем, говорит, я сама-то тоже фильм, говорит, не смотрела, но ко мне приходят мои избиратели и говорят...
Я так говорю, и мы с вами взрослые, я большая девочка, вы взрослые мальчики, я вас прошу, вот про народ, который приходит, вот давайте не будем, да, мало у нас в стране, мало культурных людей, которые придут по любому поводу. Ну, я могу сказать, что вот я... Не видал и не слышал оперу «Тангейзер», да, которую столько ругали. Помните, там запрещали, снимали. Я не знаю, что там поставил, хотя говорят, хорошо. Я вот сам ставил в первой стране «Иисус Христос, сверхзвезда». Я считаю, что это музыка, да, вот «Иисус Христос». Это, на мой взгляд, это величайшая музыка. Ну, помните, да, «Иисус Христос»? «Jesus Christ».
Да, конечно, да. Мы все смотрели и слушали.
Более духовного просветления, которое наступает по этой музыке, да, вот, не может быть. Эта музыка абсолютно христианская, хотя она не примитивная какая-то, но даже как эти госпелы, которые поют наши афроамериканские братья, пританцовывая, это не очень похоже на те богослужения, которые ведутся в традиционной православной церкви. Дело в том, что художественное произведение имеет другие законы. И если тебе не нравится что-то, ты имеешь право это не ходить, не смотреть абстрактные картины, сюрреализм Дали, музыку, которая тебе неприятна. И никто же... Вот, и кому-то нравится, и кто-то любит...
Картины обнаженных детей.
Нет. Обнаженные дети... Есть вещи, обнаженные дети... Изнасиловать в подъезде бабушку, зарезать тетю на мясо, Чикатило, это не является. Есть вещи, которые прописаны и в душе человека, и в морали человека, и в законе человеческом, и Божьем прописаны как преступление. Понимаете? Не убей, не укради.
Ну, мы поняли, к искусству. Если тебе не нравится, просто не смотри, просто не ходи, не
жалуйся. Но
самое
главное, что это за... Когда пришли люди, я написала жалобу, я не видела фильм, хочу смотреть, но потому что вообще невозможно себе представить, что мученик Николай, значит, второй, который тогда был просто дикий, мог дружить с балериной. Ёлки, она сама, думаю, тоже сдружилась с каким-нибудь там работником горкова партии в городе Сыктывкаре.
758-й пишет нам. Я давно пенсионер... 58-я, простите. Я давно пенсионерка, но ясно понимаю, что советские фильмы даже глуповаты. Нынешние фильмы намного интереснее, лучше, талантливо сыграны.
А тут же Александр Черков, он говорит, а где же тогда уровни у нас сейчас Леонова, Никулина и Тихонова?
Тяжело дискуссию продолжать, потому что мы всегда попадаем в некую ловушку вкусовую и временную. Тут даже нечего особенно говорить, потому что я очень люблю фильмы, например, Рязанова, и, например, Данелия, и, например, Гайдая, и, например, Миты, и могу список длинный, я тоже как бы из того времени, и эти мои товарищи, и, слава богу, многие живы и работают, и мы снимали замечательное кино, но и сейчас снимается замечательное кино. Только, может быть, для кого-то лексика этого кино, или, может быть, это самое чувство и ритмы, и выводы стали немножко другие. Где-то резче, где-то жестче, где-то не так благостно, а может, где-то не так. Это все Надо вообще много чего не забывать. Это целая диссертация мы напишем с вами о том, что в то время же как было. Вот КВН, да? КВН был единственным развлечением в прямом эфире.
Юрий Соломонович, я вас очень прошу, давайте мы про КВН в другой части программы, а сейчас мы все-таки про кино, потому что
нет, я говорю, что это одно, звенья одной цепи. КВН был другой, а КВН сейчас такой. КВН был какой другой, неважно, но не было вообще никаких конкурентов, понимаете? Вообще ничего не было на этой пустыне.
То есть в фильме тоже не было никакой конкуренции?
Да я говорю другое, что сегодня совсем изменилась вот палитра этого мирового кино. Тогда было советское кино. Много очень плохого, много плохого, много неплохого, много симпатичного, мало хорошего. Ну, как сейчас, но было. А сегодня никто не смотрит кино. В этом-то весь
да
ну,
что
кинотеатр.
Вы конечно. Да.
Мы уходим.
Нет,
вы
я,
не представляете,
я хожу.
Как сложно купить билеты в выходные дни, например.
Ну, да, только в пятницу и субботу вечером. Пойдите днем, посмотрите.
Я хожу в 9 днем. Утра.
Хожу днем. Просто вот с друзьями как раз вечером. У нас это тоже странно.
Но вы любите кино просто. Да. Но я говорю, что дело в том, что кино... Сегодня есть масса других...
Занятий.
Развлечений,
да,
хотя бы.
Развлечения.
Телевизионные каналы переполнены сериалами. Понимаете, хорошими, плохими. Развлекательные программы. Поэтому и тому же КВН, и тому же кино очень трудно выживать в сознании. Понимаете?
В общем, люди зажрались.
Это выражение может быть такое уй-уй-уй, но не зажрались, а слава богу, сегодня как в азбуке вкуса. Или там даже в пятерочке. Сколько сортов колбасы. Я когда попал первый раз в магазин на Западе, мой товарищ, который работал с ЦК комсомола, заводелом, увидав, что лежат овощи, а над ними облачко воды распыляется, он заплакал. Сейчас-то все уже, понимаете, сейчас... Ну, все мы выросли в то поколение, которое нашло за границу, в Турцию поехать, не поехать, нафиг.
Ой, ладно, мы стояли в очереди за хлебом, все нормально.
Кто вы такие, как вы?
И со сметаной, это правда.
Я вас не видал в 44-м году ни разу там.
Слушайте, все-таки про кино, потому что мы сейчас, мне кажется, в колбасе
уйдем. Еще скоро Оскар у нас просто.
Да, скоро Оскар, и на следующий
день. А вы видали «Ла-ла-ланд»?
Да, «Ла-ла-ланд»,
мы смотрели. Скажите, в чем
мы разделились во мнениях.
Давайте, говорите.
Оля, за, я считаю, что весь фильм делает только концовка. Ну, я считаю, что слишком много номинаций.
А я нахожусь, к сожалению, между вами. Нет, нет, дело в том, что моя дочь, моя жена, мои любимые критики и вообще вся... индустрия кино, мной уважаемая, американская. Я был как раз в Америке тогда, когда фильм был, я там сидел.
В смысле, вы на премьере?
На премьере.
Нет, я просто был в Америке в тот период, когда он вышел. И этот шум я присутствовал, я там посмотрел. И я должен сказать, что фильм, по-моему, очень хороший, замечательный.
Ну,
добрый. Но вот этого сумасшедшего, подчеркивает, может быть, это мой личный, так сказать, недостаток, я здесь, в отличие от ваших уверенных слушателей.
Это у вас профессиональное.
Нет, нет, я просто... Я кино стараюсь смотреть непрофессионально. У меня была учительница по монтажу Татьяна Сергеевна Лихачева, прелестная пожилая дама, которая еще у Эйзенштейна была монтажницей. Она на высших курсах преподавала. И она говорит, я жаловался, я не могу кино смотреть. Я только склейки вижу. Она монтажер, понимаешь?
Ну, да, так и есть.
Я сижу, смотрю кино, как...
В общем, вы сказали, вы где-то посередине. То есть кино хорошее, но не понимаете, почему ажиотаж.
Почему такой шум? Такой ажиотаж.
Еще одно почему есть. Почему не прошел «Рай» Кончаловскую?
Это очень сложно. «Рай» картина была замечательная, но спрашивать так же, не скажу слово «глупо», потому что я вас люблю, но так же неправильно... Почему? Да по Качану, потому что это соревнование, там были много замечательных картин. И академиков, которых 6500 человек, показался что-то, то, что попал в шорт-лист, то есть в короткий лист. И вообще, это же не гонка, это же не стипл, честно, не лошади.
Но просто у нас очень многие же думают, что
политика замешана.
Политика, вы как думаете, нет?
Я, честно, я настолько не хочу обсуждать глупые глупости глупых глупцов, которым сейчас переполнен не только интернет, но...
Мир?
Это такое количество идиотов, которые сейчас выплескивают. Да, это, конечно, это специально, так сказать, Обама чморли, позвонил Трампу, значит, и они вместе позвонили директору, как хозяину кто-то.
Академикам всем.
Начальнику академии сказал, ребят.
Рай только не берите.
Нет, рай возьмите в шорт-лист, но нет.
Но дальше пусть не проходит.
Дальше не проходит ни за что. Слишком Россия плохо себя ведет.
Нет, мы поговорим еще о кино после новостей. Сейчас 13:30 новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Ублюдков-то.
Ты. Мы продолжаем.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
В гостях у нас режиссер, телеведущий, основатель и художник кинопремии «Ника», постоянный член жюри КВН Юлий Гусман. Мы еще раз все возвращаемся в эфир. Мы обещали, что будет про кино. Сейчас будет про кино, только Катечка напомнит вам координаты.
Куда вы можете писать и задавать свои вопросы? +7 925 888 948. Номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК, а Телеграм говорит МСК-бот. Степан из Вайтрана пишет. Я все слышал! Конечно, все слышали. Мы тут, знаете, чего только уже не обсуждали. Кино пообсуждали. И,
все самое интересное за эфиром. Мне кажется,
да, танцевальный ансамбль.
Слюни зависти должны течь где-то. Давайте все-таки о кино, только теперь уже не об Оскаре, а о Нике, о национальной премии. 1 марта должны назвать претендентов. Собственно.
1 марта это будет первый этап голосования. Это огромное количество. Дело в том, что у нас все всерьез. Почему у нас все эти 30 лет так поздно? Потому что мы отправляем анкеты во все регионы, фильмы отправляем, диски, представляете?
Меня все время интересовал другой вопрос. Вот 46 картин только на лучший художественный фильм претендуют, да? 46. Когда вы это все отсматриваете?
Нет. Во-первых, раньше были... Это, по идее, очень многие, к сожалению, не смотрят.
А, в смысле? А как голосуют?
А, вот, как бог на душу положит. Да, я так думаю. Но самое главное начинается не в этом. Дело в том, что всем мы, да, возможно, сейчас, ну вот такое развитие печатного дела на Западе, что мы всем даем сейчас фильмы на дисках. И рассылаем их, а потом анкеты. И мы не можем никак заменить форму голосования. Все хотим на электронную, потому что это очень сложно, чтобы сохранить полную тайну, понимаете? У нас же все это анонимно. И целый год мы эти анкеты храним...
В сейфе.
Ну, как вот как документы госзнака для того, чтобы... Это довольно сложно.
Не переводите на электронную систему. Хакеры что-нибудь взломают, там начнут...
Навставляют фильм чего-нибудь.
Но тяжело обзванивать, получать, отправлять все это, бумаги, папки. И, в общем, результаты первого этапа, вот теперь уже от 46 фильмов останется... 5. Угу. И по 3 по другим 17 номинациям.
5 будет лучший
художественный фильм. 5. Угу. А остальные по 3. Ну, еще там «Честь достоинства», «За вкладки на искусство», «Лучший телевизионный фильм». Это который, как бы, совет Академии сам собирается и решает.
У меня есть предложение. Можно я вас процитирую насчет Ники?
Давай.
Вы говорили как-то, что Ника — это ваше любимое детище. Ну, такую маленькую даже совсем цитату я, в общем, взяла, не буду всю развернутую. «Любимое детище, когда говорят о детях, родители, мягко говоря, не всегда объективны». Угу. Можете ли вы объективно оценивать Нику? Можете ли вы объективно оценивать те фильмы, которые побеждают?
Нет. Первую часть, надеюсь, как-то смогу, а вторую нет. Дело в том, что, говоря откровенно, мне нет никакого дела, как одного из организаторов и проведения на протяжении 32 лет этой премии, нет дела до побеждающих или не побеждающих фильмов. У меня один голос, как у одного из академиков, которых, извините, почти 700 человек. Это гигантское представительное жюри. Там все у нас придумано, постепенно мясо настраивалось, чтобы максимально сделать это прозрачно и точно. Например, первый этап голосуют по всем номинациям только критики. Угу. Плюс звукооператор за звук, а художники по костюму... Понимаете, да? Чтобы не было... Потому что я не могу голосовать по этому массиву анимационного кино. Я голосую за лучшего режиссера и за лучший фильм. Угу. Да? А на втором этапе уже все голосуют за все. Они все уже посмотрят.
Ваш голос, как правило, он оказывается решающим?
Нет,
или
там
нет,
нет,
да?
Никакого... Да ничейный голос не решающий.
Ничей не решающий, хорошо.
То, у нас был президент Виктор Иванович Мережко, первый президент, с которым мы 14 лет прекрасно проработали. Он выдвигался на Нику много раз и не получил ничего. Я мою картину, мою выдвинули 6 номинаций, ничего не получил.
Это какая ваша картина была?
Это которая была, то нет, по советскому периоду. Угу. То есть это, как сказать...
Все честно у вас?
Ну...
Сейчас выдвигается картина президента Ники Андрея Кончаловского «Рай».
Да,
ну,
во
всех номинациях практически.
Да, я думаю, что она... Я так думаю, что она должна много чего получить, потому что очень хорошая картина. Есть много хороших фильмов. Много. Я просто дождемся вот этого первого...
Марта.
Марта, и вы все услышите. Но если посмотрите этот список, большое количество фильмов... И больших, типа «Викинг», там «Ледокол», и там «Дуэлянт», там многие, которые на слуху. Есть очень много прелестных фильмов, типа там «Зоология», там, ну там...
«Ученик».
Да, «Ученик» очень много, да, там много, много значительных кино. Дело в том, что после голосования всегда нас терзают критики. Почему получила там картина... А
дружите, значит?
Не получила картина Б. Но дело в том, что невозможно, одна девушка не может удовлетворить сразу огромное количество пожеланий. Мы не можем, никто
угодить
не может, понимаете? Не получается. Более того, я все это объяснял, что когда Оля получает Нику, то она получает ее, понимая приказ, что ее заслужила. А когда... Жанна получает Нику, что понятно, готовь что это, что,
да,
это по, что это по блату, понимаешь, и все.
А вы смотрите, упомянули вашу комедию «Парк советского периода». Вы сказали, что вы сняли картину, когда-то сказали, о которой прям мечтали.
Угу.
А о чем мечтаете сейчас?
Как сказать? В данный момент я мечтаю. Сейчас Ника, и сейчас я ни о чем не мечтаю, потому что мы же с ним
нельзя
работаем
мечтать
каждый день. И сейчас...
Нет времени мечтать.
Ну, не то, что мечтать. Мы даже все-таки мы сейчас премии, которые породила Ника, сейчас гораздо больше, чем 300. Я имею в виду не кинематографических, а в самых, ну, знаете, сейчас только ленивый не вручает премию. Там есть несколько журналистских, много театральных.
Те же китайцы сделают статуэтки.
Нет, я не знаю, может, китайцы, может, малайцы. Кстати, китайцы у нас первый раз сделали. 29 лет были не китайцы. Вот в этот раз, надеюсь, будут китайцы. Нет, ну просто я считаю, что Ника была самой первой.
А как же «Оскар»?
Нет, нет, нет. Ну, про «Оскара» мы не знали ничего вообще. Это точно так же, как на той радиостанции, говорит Москва, 30 лет назад мы сказали, а как же Voice of America? Никак, мы не знаем как. Мы просто слышали, мы даже не видели никогда «Оскара». И поэтому мы сделали все те ошибки, которые делает изобретатель колеса или арифметики, проходя весь путь до высшей математики. Мы даже не знали, как людей рассаживать. Мы с Сирой Мышкиной тогда, она много лет была у нас там, вместе со мной главным человеком, мы сидели и думали, а как рассаживать, чтобы лучше выходить? А сейчас все знают, и однажды я вручал какую-то очередную премию, типа электронное кино, что-то такое. И там, а если наработанные вещи, которые считают, кто-то встречает, кто-то проводит, потом другому передает, потом на сцену выводит. Ну, придуманы такие схемы, и всюду девочки, мальчики, все молодые, и вот меня кто-то ведет. И по дороге говорит, так, слушай, значит, вы открываете конверт и рассказывает мне ритуалы и процедуры, которые я придумал 30 лет назад. И я говорю, я про себя подумал, деточка, знала бы, что этот дедушка когда-то все эти процедуры придумал. И это вот, а сегодня, как вот сейчас, там, театральных полупремий, кино.
Мы, в общем, поняли, сейчас вы не мечтаете, когда премия Ника отгремит, о чем будете мечтать тогда?
Не знаю, дело в том, что у меня сейчас, так сказать, ну, и личное горе, и... Мне кажется, театральная потеря. Это ушел из жизни Владимир Михайлович Зельдин, с которым я делал 20 лет последний спектакль. Мы с ним сделали «Человек из Ла-Манчи». Это вообще великий актер, он умер на 102-м году жизни. Казалось бы, ну, 101 год. Но он был такой молодой, он был такой... Он пел, он за месяц до ухода играл и пел на сцене, представляешь? Вот.
Он, поэтому... конечно, уникальный.
А видели вообще, вы видели спектакль с ним последний год? Не видели?
Последний год
ни Ла-Манчо не видели, ни «Танц учителя» не видели.
Честно, мы врать нет. Не будем.
Это
мы
очень... только... Ну, хоть посмотрите в интернете. Там
отдельные может... фрагменты только,
да. Там
только,
очень совершенно,
да.
Но он, конечно, просто... Он... Дело в том, что у него такая внутренняя доброта, правда, сила, честность.
Есть такие еще?
Он точно. Он уже его нет, но он точно был. Есть, конечно, но мало.
Насчет актерского таланта объясните нам, потому что мы, вот, например, с Катечкой не очень понимаем талант Алексея Панина, которого сейчас собираются снять в картине о Донбассе. Фильм называется, сейчас скажу, «Убийство городов» Владимира Бортко. Алексея Панина собираются снимать в качестве ополченца.
Ну?
Алексей Панин хороший актер. Вот, просто сейчас, как режиссер говорите.
А в нашем цехе не принято говорить ни про Панина, ни про Бортко. Могу сказать, что Бортко снял хорошую картину несколько, а Панин, значит, вид Панина в картине можете смотреть. Мне вообще это все кажется неким таким...
Сама тема?
Ну, вообще это какая-то история. Ополченец в Донбассе. Это все создание по заданию 5-го отдела, как и постоянно фильмов. Это все. Мне не очень вся эта история нравится. И я бы учил в чем-то... Есть столько хороших фильмов, есть столько хороших режиссеров.
Просто мы, конечно же, пытаемся с вами обсуждать что-то еще и скандальное.
Я просто не слышал вообще ничего ни про Бортко, ни про Панина, ни про Донбасс.
Ну, это новость вчерашнего дня.
Вот, да, но я, честно говоря, не слышал вот чего не хочу, поэтому мне это неинтересно. Пусть снимают. Раз деньги дали, значит... Заработают люди что-то, купят себе еды
вы
и питья.
Вы уже упоминали сегодня КВН, и мы вам обещали, что мы обязательно об этом поговорим. И наш слушатель тоже вас спрашивает, почему раньше шутки в КВН были в большинстве острые, а сейчас вот почему-то плоские?
Мне очень сложно беседовать заочно с нашими слушателями, потому что мне кажется, что и раньше были острые, и раньше были плоские. И сейчас бывают хорошие, и сейчас бывают плохие. Вообще вот такие, есть такое выражение, вам необходимо, оценочные категории, да? Вот я не очень могу обсуждать, даже если этот человек нереальный, там, стоит где-то за эфиром, и даже здесь, вам нравится свиной хрящик, а вам нравится арбуз. Я не могу понять, есть КВНы замечательные, и были КВНы замечательные, и будут КВНы, даст Бог, замечательные.
А вот вам какой юмор поближе? Тот, что был, например, в 90-е, тот, что был в начале 2000-х, или нынешний?
И даже
юмор?
Те, что были в 60-х. Я должен сказать, что во все эти разговоры, что КВН не тот или не так, он достаточно много раз высмеялся нами в КВН, потому что... Это как футбол. Футбол 30-е годы был замечательный, а в него же играет там 100 лет, потрясающий. А кто сегодня лучше, Манчестер Юнайтед или Барселона? Вот все эти разговоры, дело в том, что КВН сегодня в его лучших образцах, ребята лучше поют, лучше играют, шоу замечательное, еще и потому, что кругом гигантская конкуренция, созданная теми же выпускниками высшей школы КВН Александра Васильевича Маслякова, которые практически на всех каналах обосновались со своими юмористическими программами.
Можно я задам вам,
да,
вопрос, который мучает меня несколько лет?
Мучайся.
У меня есть ощущение, что Александр Васильевич над вами нехорошо, недобро подшучивает. Это запланированная история?
Нет, это...
Или он действительно... Вы не обижаетесь, в общем?
Что? Нет, нет. Дело в том, что это не по-недоброму подшучивает, это вот по-доброму. У нас КВН принято...
Но он подкалывает все время.
Да, мне все время кажется, что он как-то прям вас подковыривает. Как-то мне неприятно.
Ну, у меня тоже бывает не всегда неприятно. Но дело в том, что мне кажется, а, это не со зла, б, это такая традиция, и в, мне это гораздо больше нравится, чем многие вещи, которые на сцене поют... там, гимны или осаду тому же Александру Васильевичу. Мне кажется, что вообще ирония, самоирония, подколка, приколы и все прочее и в жизни, и в КВН, мне кажется, значительно более, если было такое выражение, более лучше, если вы помните, более лучше, чем вообще, если говорить, да, вот мой рецепт как психиатра, да, бывшего и психолога, ирония, и главное, самоирония, это значительно более нужное оружие, чем любое в жизни. Понимаешь? Как только я вижу надут хиндюков, которым сейчас переполнена окружающая среда, согласитесь, сейчас, ну, поскольку сейчас много денег у людей стало, да, все-таки мало дисциплины, мало страха, да, больше наглость, то сейчас -то такое количество глупых людей на должностях или, или в Мерседесах, или... Поэтому сохраняйте, вот я вот почему мы обменялись во время перерыва, я бы сказал, что с вами очень легко разговаривать, а потому что вы, как бы мне сейчас объясняли, что вам за 30, но вы намекали, но вы разговариваете, как будто вам 14, что вы как бы, всем все интересно, вы не играете сейчас роль ведущих, который пришел гость, неважно, Мартын Иванович, который космонавт, или Сигизмунд Калыч, актер, фермер, или там кинорежиссер. И вот вы задаете вопрос, заранее подготовленный, почитали про него какой-то материал, пал интернет, и говорите, Мартын Иванович, как вам собирать урожай пшеницы на новом комбайне «Веселый крокодил-23»? Хорошо ли получается? А умение вот ощущать и радоваться собеседнику вопросам новой информации из жизни – это залог здоровой души. И то же самое, второй залог здоровой души – это когда вы считаете, что мы сидим в центре Москвы на Пятницкой, роскошная студия, легко шумит кондиционер, знаменит название «Говорит Москва». Мы сидим, наша программа, к нам приходят интересные люди. Уже 3 года мы в эфире. Да, как только вы это почувствуете, надо убегать. К счастью, все самые крупные звезды наши, ну, типа там Пугачева, да, или Познер, я беру не вопрос, у них сохраняется, вот у Зельдина до последнего дня, совершенно детское желание работать, продолжать,
интерес вот этот.
Продолжать, а не просто тянуть лямку и скорее, скорее бы на пенсию. Вот, так что, не знаю. Я всегда очень люблю, когда Саша меня подкалывает. Мне кажется, что это такая милая ревность означает... означает... Ну как, я
а когда КВНщики подкалывают, они ведь тоже, бывает, больно шутят.
Это тоже такая традиция. Мне больно не бывает, не знаю, мне кажется, что это большой комплимент. Дело в том, что это... Я пока не слышал ни одной гадости, за которую можно было бы дать в морду, морально или материально.
А вообще давали в морду кому-нибудь?
А со мной не заржавеет. Я в этом смысле вырос в городе Баку, на улице, хотя...
Ну, как кому-нибудь из известных людей давали?
А, вот пишите, Сидорчук, список. Нет, разве дело в том, что кому и как, дело в том, что надо внутри, важно не дать по морде, а важно быть готовым дать отпор, чтобы человек чувствовал, что, да, вот такой в мягкой...
руке твердой силы.
В мягкой такой перчатке, боксерской такой, мягкой-мягкой, внутри железный кулак. И если это люди...
Конечно, коричневый пояс по карате, конечно.
Да, но дело даже не в карате. Карате же было мной придумано не мной карате, а карате тогда в Баку для того, чтобы снять «Не бойся, я с тобой». Потому что я так не хотел, чтобы была, ну, всякая ложь, лажа и все эти...
Кия.
Кия. Вот мы 3 года поэтому занимались...
Быстрее сериал. Ничего. А? Терпел вот это все Кия.
О, это Кия вообще... Вообще, если у вас есть дети, дети есть?
Нету.
Я знаю про специалистов. Нет, когда будет мальчик, я вам советую восточные единоборства, да? А сейчас из моды как бы вышло, там была дикая мода. Я начал рассказывать там, что фильм чуть не закрыли, «Не бойся с тобой», из-за того, что карате запретили. Но вообще для воспитания вот бойца, да, вот человека, что не просто дрался в подъезде, а, конечно, все эти вот кунг-фу, карате,
тайквондо, айкидо. У меня были нунчаки из ветки дерева и цепочка от собачьей будки скреплённая. Человек, да, я вообще очень
опасный. Да, но это очень... Это нунчаки нунчаками, но вообще это такое ощущение. Вот, ну, конечно, вот Потом можно переходить там, в медитацию, в йогу, когда ты перестаешь.
Это уже Катечкина пошло.
Да, а вы занимаетесь? Вот это, да. Это замечательно. Это
мне кажется, Юлий Соломонович нас уводит так, чтобы мы говорили о себе. Это было как-то очень
да,
неслабо.
Это мы хотели как права. Психиатр как
да,
раз-таки.
Вы нас подлавливаете на том, на чем нельзя нас ловить.
Почему?
Я... Нет, давайте...
Это называется нейролингвистическое программирование. Называется.
У вас, мне кажется, не было выбора, чтобы не идти в медицинский. Да, у вас же папа очень известный врач.
Да, но эта история, я рассказал тысячу раз.
Да.
Дело в том, что мой папа был самый известный врач, терапевт, кардиолог, профессор.
Я хочу просто спросить, вы правда боитесь крови?
Нет, не то, что я боюсь крови. В настоящий врач, студент-медик, во все времена, со времен Визалия, с Древнего Рима, он должен обожать, скрывать трупы, резать,
зашибать.
Ну да, нет, вот если, как вот сейчас, вот как сейчас Оля делала такие движения, о боже, ой, не надо, тогда это не ваша специальность.
Да.
Я могу сказать, что я никогда не испытывал радости, когда острый хирургический ланцет разрезал подкожную жировую клетчатку и вытаскивал оттуда, тянул кишечник, оттуда, чтобы оперировать. А для врача настоящего...
Это прям кайф должен быть.
Это не кайф, он лечит, он спасает. Ну, как скрипач. Когда я вижу скрипку, я не знаю, что с ней делать. Лежит так, хорошая деревяшка, дорогая, красивая, с проволочкой. А он просто он знает там волшебные звуки. И мой папа, у него была огромная больница в поселке Сабунчи под Баку. Он до 2 часов дня лечил больных нефтяников, а после 2 всех главных начальников 4-м управлении в Баку. И вот он ехал с утра туда, и у него была огромная 6-этажная больница, где он был главный человек. Не у него, конечно, он там был просто главный терапевт. И вот он внизу, я часто с ним ездил, когда был там школьником, и он, ему бежала там нянечка и говорила: «Профессор, профессор, у больного Мамедова моча пошла», и показывала пробирку с мочой. И вот так смотрел на это.
Как, радость.
Как золотоискатель, да, найденный самородок. А я смотрю, думаю, моча.
Вы так же реагировали, значит, как я сейчас.
Вот мы с вами, да, поэтому я, значит, я поэтому вот занимаюсь всеми театром, у меня был самодеятельный, то-то все, там, чем угодно занимались, в КВН, а потом, и я потом убежал в психиатрию, ушел, чтобы не иметь дела. А потом, когда столкнулся в психиатрии с тем, что там нет вообще жуткие, так сказать, условия, и нет никаких особенных лекарств, и все эти больные так, как животные, там сидят привязанные. А одновременно я КВН, и, в общем, я КВН сбил с пути истинного, я поехал на высшие курсы кинорежиссеров.
Кстати, а родители нормально к этому отнеслись? Как же так,
странно,
семейную?
Да, но они там, но там было до этого 5 лет беспрерывных побед. Выжмакистская команда КВН не проиграла ни одного соревнования, а я не проиграл ни одного конкурса.
Но это же как бы несерьезно. Ну что это, ерунда какая-то. Хихоньки да хахоньки.
Нет, постепенно, когда хихоньки и хахоньки тебя знают, твоего сына знает вся страна, да.
И то уже и ничего страшного. Ну, как? Подумаешь, психолог.
В это же было не 18 веке. То время театр тоже был хороший.
Папа был хорошее чувство юмора?
Сумасшедшее.
Да?
Вообще мы с братом говорим, что мы жалко это, потому что мой папа был выше меня, красивее меня. Он дружил с Маяковским, он лечил Есенина. И вообще, да, ну так, Есенин лежал в клинике. Есенину же сказали, что он находится в Персии, а он был под Баку.
Угу.
И пусть простят меня любители Есенина, но он очень сильно выпивал. И у него были приступы, попадал в больницу. И однажды, когда он в больнице пытался выпить, папа его выписал за нарушение дисциплины. Да, это такой исторический...
Юлий Соломонович, у нас осталось 1,5 минуты, а у нас еще есть рубрика традиционная, 5 вопросов, и нам придется...
Значит, я сказал, традиционная рубрика. Пробуем.
Что вы скрыли когда-то от мамы?
Ну, много чего скрывал, но это длинный список.
Но самое-самое-самое.
Я не знаю. Я вообще не... Старался никогда... Нечего было себя скрывать. Такой мир, в котором я жил, такой комфортный психологический, что мне особенно приходить и врать. Вот, в общем, может быть, что... Что-то там...
Окей, второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Ни с какой. Я никогда бы не изменил своей жене. Ни с блондинкой, ни с брюнеткой, ни с шатенкой, ни с лысой, ни с мужчиной, ни с женщиной, ни с животным, ни с птицей, ни с облаком.
Самая большая ошибка в жизни?
Знаете, я эти журналистские вопросы вообще...
Полминуты, Юрий Соломонович.
У меня не знаю, я не знаю, какие ошибки, я не знаю, какой недели самый хороший, я не знаю, какой цвет самый красивый. Я не знаю. Мне кажется, у природы нет плохой погоды, нет плохих цветов, нет больших ошибок.
Еще у кого бы да. вы попросили прощения? Это серьезный вопрос.
У кого бы я просил прощения? У Ивана Карловича Хрюкинзона в 45-м году. Ну, не знаю. Ну, не умею, не знаю.
Давайте, кто ваш лучший друг? Последний вопрос. Время нашего.
Мой лучший друг — советская власть.
Юрий Кузьман был на гостях. Соломонович.
Спасибо.
Спасибо вам за ваш юмор. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.
Две блондинки. Против скуки и будней. Бла-блондинки.